Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус». И у нас сегодня в гостях протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове. И мы говорим об особенностях богослужений первой седмицы Великого Поста. Продолжая разговор о великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого, который читается в первые четыре вечера первой седмицы, хотелось бы хотя бы немного напомнить нашим радиослушателям, кто же такой, собственно, преподобный Андрей и чем он так остался в памяти Вселенской Церкви, помимо великого канона.
Преподобный Андрей жил в VII-VIII веках, он представился в 740 году. Вот он известен как архиепископ Крицкий. Вот, но в историю церкви он вошел в первую очередь как талантливый поэт, проповедник, гимнотворец. И помимо его известного великого канона, у него также есть каноны и на другие праздники, также есть его проповеди. Насколько я помню, около 60 проповедей сохранилось вот, под его именем. Да, и интересно, что этот выдающийся византийский поэт, который писал на утонченном греческом языке свои произведения, родился вовсе не в Византийской империи, а родился он в Дамаске около 660 года. Вот, ну, хотя, видимо, по-гречески говорили в его семье, но вот он, как и преподобный Андамаскин, происходил не с территории Византийской империи. Да, Андамаскин, вот, кстати, тоже великий, не только догматист, но и великий поэт. Но вот главное произведение преподобного Андрея — это, конечно, его великий канон. Ну, название «великий» связано и с тем местом, которое он занимает в богослужении церкви, и с его объемом, потому что мы привыкли читать, например, скажем, покаянный канон ко Господу Иисусу Христу, который перед причащением читается, там получается 8 песней, потому что вторая песня пускается, по 4 тропаря, то есть получается 32 тропаря. А в великом каноне Андрея Крицкого более 200 тропарей. И вот, собственно, 4 вечера первой седмицы мы читаем один и тот же канон, просто он разбит на 4 части. То есть это не 4 разных канона, а это один его большой канон, который для удобства, потому что очень трудно вот такой объем и выдержать, и чтобы, видимо, распределить по дням покаянным первой недели поста вот эти поэтические тексты, он был разделен. А целиком мы читаем его в четверг пятой седмицы Великого Поста на Марийном стоянии. То есть название «Великий», оно, конечно, во всех смыслах справедливо для этого канона.
Но, насколько я понимаю, ведь все-таки если переводить это в реалии более доступные нашему сознанию, это поэма.
Ну, да, это поэма, причем это и поэма о личной истории души, и это поэма об истории человечества, потому что она охватывает большую часть Священного Писания. Собственно, первые 8 песней преимущественно охватывают ветхозаветные темы, и, наверное, вот как раз современному читателю этого канона непривычно слышать многие имена, все равно Ветхий Завет не такое большое значение имеет в нашей богослужебной жизни. А тут мы встречаемся с самыми разными ветхозаветными героями, и известными нам, и неизвестными. И вот мне кажется, в этом есть глубокий смысл, потому что вот отец Дионисий сказал, что Великим Постом мы встречаемся с нашей внутренней сутью. А где мы в Священном Писании увидим внутреннюю суть человека, со всеми его проблемами, со всеми вот трудностями его жизни? В Новом Завете мы видим Иисуса Христа, Бога-человека, идеального человека, такого, к которому мы стремимся, к уподоблению которому мы стремимся. А вот в Ветхом Завете мы видим человека со всеми его трудностями. Вот если читаешь книгу Судей, книги Царств, одна и та же схема. Народ кается, Бог его прощает, посылает помощь, живет какое-то время спокойно, потом опять народ ходит вслед иных богов или что-то иное случается, приходит горе, народ опять кается, и вот он падает, встает, и заканчивается книги царств вавилонским пленом, когда народ окончательно падает и уводится в плен в наказание за это. То есть, когда читаешь Ветхий Завет, возникает ощущение какой-то безнадежности, казалось бы, и одновременно постоянного присутствия Божьего. Это то состояние человека, от которого Бог его спасает, и для которого пришел Христос, чтобы от него спасти. Поэтому, конечно, частое упоминание Ветхого Завета в Великопостном богослужении, постоянное обращение к нему в Великом Каноне имеет вот именно такой смысл. Мы сравниваем себя с теми несчастными людьми, которые падали, но, несмотря на что, стремились к Богу, и мы надеемся, что и нам тоже Бог поможет. То есть это икона нашей внутренней сути.
То есть можно сказать, что если мы читаем только Евангелие, мы себе кажемся лучше, чем есть на самом деле?
Знаете, да, я думаю наоборот. Если мы читаем только Евангелие, то мы скорее отчаемся, что вообще мы ни на что совершенно непригодны. А когда читаешь Ветхий Завет, понимаешь, что все-таки вот Божий народ — это народ, вот избранный Богом, да, которым Бог помогает, это часто люди не идеальные, и мы не теряем надежду.
Спасибо, Максим, это очень ценная для меня лично тоже идея, которую я сегодня вынесу из нашей с вами встречи. Но мне как раз кажется, что в том-то и смысл всего богослужения, чтобы мы какие-то, казалось бы, исторические, далекие, абстрактные события соотносили со своей жизнью, что очень важно, потому что о богослужении вообще весь строй жизни в церкви, это не просто воспоминание, это проживание, это как бы погружение, это примирение на себя тех или иных ситуаций, ситуаций новозаветных, ветхозаветных. И в этом смысле, конечно, вот канон Андрея Крицкого, он как нельзя лучше, вот просто всю священную историю, начиная от сотворения мира и заканчивая пришествием Спасителя, дает нам вот во всей своей перспективе пережить именно как собственное переживание, как стать участниками этих событий и увидеть себя уже в числе тех, кто тогда жил.
А вот, батюшка, все-таки за 2000 лет существования христианской церкви накоплено огромное количество богослужебных текстов, прекраснейших, поэтичных, глубоких, каких угодно. Но почему именно Великий Канон? Вот каждый раз, чуть меньше, чем 2000 лет, но из года в год, в начале Великого Поста, это, знаете, как средневековое стенобитное орудие при штурме крепости. Вот именно этот канон пробивает броню нашей совести и настраивает нас именно на тот лад, который хотелось бы, чтобы вносил в нашу жизнь Великий Пост.
Ну, мне кажется, что тут, во-первых, это, безусловно, талант самого песнопевца, причем этот талант не только литературный, но именно духовный, потому что есть люди, одаренные филологически, а есть люди, одаренные духовно, и когда это соединяется, по-моему, это просто настоящий шедевр. А с одной стороны. С другой стороны, место этого талантливого произведения вот во всем этом 40-дневном периоде, когда вот он наиболее, наверное, наиболее ярко действует, наиболее сильно, вернее, лучше сказать, действует на душу человека. Ну и то, что, обратите внимание, что обычно чтение канона Андрея Крицкого происходит в приглушенной атмосфере. Это всегда потушенные светильники, это всегда как бы покаянное настроение, это строгие песнопения, не яркие, не громкие, так скажем, да, те, которые именно настраивают на такое углубленное состояние, и тут все как бы соединяется вместе, как я уже сказал, и место, и талант, и атмосфера.
Но ведь священнику, наверное, очень сложно такой колоссальный объем текста читать. Или это незаметно?
Вовсе нет. Вовсе нет. На самом деле есть такая традиция, что именно священники читают эти тексты, этот канон на середине храма. Не только священники, и архиереи, и святейший патриарх тоже. Но и в этом есть вот какая-то даже радость внутренняя, потому что таким образом мы к самой своей сути обращаемся, обращаемся, и как бы это ни было тяжело и больно, но все-таки это и радостно, потому что все-таки в Великом Посту есть такое выражение в богослужебном текстах, что настало радостное время поста. То есть это, этот период не, простите за выражение, не мазохистов, этот период, наоборот, радость обретения самого себя.
Но помимо того, что это очень большой текст, он, вот как сказал Максим, насыщен ветхозаветными образами. Вы рекомендуете своим прихожанам перед тем, как приходить на эту службу, посмотреть все-таки хотя бы русский перевод и какие-то толкования?
Конечно, есть и такая практика. Я очень рад видеть, когда мои прихожане приходят уже даже с текстом на чтение этого канона, где часто, кстати, сочетается и славянский текст, и русский перевод для лучшего понимания этого. Конечно, вот хорошо бы, чтобы этот текст вошел в человека. Это вообще другая проблема, как это донести. Бывает так, что в храмах плохая слышимость, бывает, что чтецы не очень, так сказать, правильно выбраны, так скажем. Но в целом вот именно как бы заостренность слушателя на какое-то особенное впечатление очень важна. И, как правило, все это понимают. Потому что именно на этих службах, наверное, весь приход и собирается. И это всегда отрадно, когда на будничных, казалось бы, богослужениях, после работы, но тем не менее, ты видишь почти что всех тех, кого любишь, знаешь, и кто с тобой находится на протяжении всего богослужебного года.
А если в силу каких-то обстоятельств житейских или болезней, или ну как-то вот не успевает человек попасть на это богослужение в храм. Вы как относитесь к вот варианту посмотреть в интернете? Много есть записей, когда вот даже святейший патриарх Пимен читает Великий канон, еще какие-то архиереи. Это заменяет хотя бы отчасти? Или все-таки лучше тогда открыть книгу и прочесть самому? Без посторонней помощи дома.
Мне кажется, что каждый должен выбрать для себя, что ему, что отзывается в его душе, потому что это вообще принцип всего, ну, как сказать, твоего места на богослужении или вот во всем пространстве церкви. То, что отзывается, то и хорошо. Для кого-то это запись, как читает какой-то известный священник или архиерей. Для кого-то, может быть, даже, кстати, я сейчас скажу такую необычную вещь. Мне, например, очень нравится музыкальное переложение этого канона «Арва Пярта». Это вообще великое произведение современной академической музыки. И вот мои дети его слушают, ну, в наушниках, когда едут, например, если они не могут присутствовать на богослужении или просто Великим постом. Кто-то может открыть в интернете, кто-то откроет печатную книгу. В любом случае лучше напитаться, чем отложить в долгий ящик и для себя это никак не открыть.
Максим, а с какого приблизительно времени церковь вот утвердила такую традицию чтения Великого покаянного канона именно Великим постом? Ведь, насколько я понимаю, когда он создавался, он не был привязан ни к какой дате. Он просто создавался как такая огромная поэма о покаянии, такой крик души автора.
Да, да, это скорее всего поэма о личном покаянии, и, может быть, поэтому еще настолько оно проникает вглубь слышащих, молящихся. И действительно, в самом тексте канона прямых отсылок к Великому посту, как во многих других великопостных песнопениях, мы не видим. Есть даже точка зрения, что это могут быть покаяния не только вот о ходе жизни праведного человека, который видит свои там недостатки и понимает все равно греховность своей природы. Чем праведнее, тем лучше он это понимает. Но в жизни преподобного Андрея был случай, который мог побудить его к сугубому покаянию. в 712 году он подписал постановление собора, которое собрал император Филиппик Византийский, который должен был реабилитировать монофилитство. Было такое еретическое движение, сейчас не будем вдаваться в подробности, в чем его суть. Ну, то есть это касается соотношения божественной части к природе во Христе. Вот, потом он раскаялся в этом, и есть точка зрения, что вот то, что он в какой-то момент по ошибке подписал еретический документ, вдвойне могло к этому покаянию подвигнуть. Вот, но поскольку это такое красивое, глубокое покаянная поэма глубокая, она была адаптирована церковью, видимо, для Великого Поста, как времени покаяния. Когда именно это произошло, мы точно не можем сказать, но мы знаем, что уже в рукописях постной триоди XI века этот канон приводится именно в связи с Великим Постом, вот, в связи с Марийным стоянием. То есть самое раннее упоминание в рукописях, насколько я помню, относится к XI веку. Стало быть, традиция эта берет свое начало, ну, как минимум, с рубежа тысячелетий, может быть, и раньше.
Но ведь его дорабатывали. Все-таки кто-то же разбил его на песни, кто-то каким-то образом его структурировал именно как канон.
Ну, сама разбивка, я думаю, могла принадлежать и преподобному Андрею, то есть в данном случае он ориентировался на уже известный жанр канона, не он явился его изобретателем, то есть тропари, которые следуют за эрмосами и повторяют их по своему размеру поэтическому, это модель, которая уже была известна, и, видимо, эта разбивка принадлежит преподобному Андрею. С другой стороны, туда вот кандак был добавлен, душе моя, восстанье, что спишь. Считается, что этот проникновенный кандак к Роману Толкопевцу принадлежит, еще одному великому песнописцу церковному.
Ну, есть еще версия, что Иоанн Дамаскин тоже участвовал в переработке этой стихиры. Это возможно или это такое...
Вы имеете в виду для «Душе моя, восстанье, что спишь»?
Нет, я имею в виду канона. Ну, в смысле, переработка формы стихиры, вот этой поэмы, в такой более строгий формат канона.
Я думаю, что это не исключено. Здесь я не могу определенно сказать насчет участия Иоанна Дамаскина, но вот, безусловно, то есть мы видим из текста, что было добавлено позднее. Там, допустим, вероятно, песнопение в честь преподобной Марии Египетской, вот, определенные седальные могли быть добавлены после. И мы действительно в рукописях видим там какие-то пояснения, связанные с этим.
То есть получается, что это все-таки такой плод коллективного творчества.
Ну, вообще церковные богослужения — это всегда плод соборного разума. То есть вот даже литургия Василия Великого, Иоанна Златоуста, за которой мы молимся. То есть, безусловно, есть историческое подтверждение того, что святитель Василий Великий разработал чин анафоры, чин вот евхаристического канона. Но, вероятно, он использовал чин, который был принят в его церкви, который он переработал, дополнил. Мы очень часто в песнопениях с этим сталкиваемся. Или вот даже, например, Григорий Богослов, великий святитель IV века. Он же был выдающимся поэтом, он писал гимны, и они вот сами по себе в богослужении не употребляются. Но пасхальный канон начинается со слов Григория Богослова: «Воскресенье и день, просветимся люди, Пасха Господне Пасха». Это начало его слова на Святую Пасху. В великом каноне Андрея Крицкого тоже есть ссылки и на Григория Богослова в том числе. То есть, действительно, одни отцы опирались на других отцов, и в целом мы имеем дело с соборным творчеством церкви. Это прекрасно, мне кажется. То есть, как раз это очень вдохновляет.
То есть, это некий такой исторический духовный ответ на многочисленные современные споры по поводу того, вот есть ли право что-то вносить, какие-то изменения в богослужебные тексты, нету, на каком языке. По-видимому, это такое соборное движение общецерковной души, если можно так выразиться, батюшка. Или я как-то много на себя беру?
Ну, я с этой точки зрения не рассматривал. Но, конечно же, вся жизнь церкви, она не застыла в каких-то жестких формах, она все время изменяется. И вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, тому яркий пример.
Седмица на радио «Вера».
протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклово, и Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», с нами и с вами сегодня в этот светлый вечер в программе «Седмица». Мы продолжаем разговор об особенностях богослужения первой седмицы Великого Поста. Вот... Четыре дня читается Великий Канон вечером, вот наступает пятница, и в пятницу происходит такое не очень понятное для многих из нас чинопоследование — это освящение Колева. Связывается это с памятью святого великомученика Федора Тирана. И вот хотелось бы сначала обратить вопрос Максиму, может быть, что-то исторически пояснить, кто же такой Федор Тиран, почему он был канонизирован и почему именно освящение Колева связано с его именем.
Федор Тиран пострадал в 306 году в правлении императора Галерия. Вот в это же правление пострадал и известный всем великомученик Дмитрий Солунский. Вот, но традиция освящения Колева связана не с его, так сказать, земной жизнью, а с чудом, которое вот произошло, которое связано именно со святым Федором Тираном. И связано оно с периодом на полвека более поздним. С 361 по 363 годы империей правил император Юлиан. Вот, ну, это такой неоднозначный человек. Есть роман Мережковского, посвященный ему, который описывает его отношения с христианством и с язычеством. Он получил христианское воспитание, вот, однако в силу разных причин, вот, и детство у него было непростое, скажем так, он выбрал для себя язычество, которое он считал подлинной религией империи, к которой империю нужно вернуть, и открыл преследование христиан. И вот по преданию он, ну, опять же, зная христианскую традицию, хорошо зная Священное Писание, он решил осквернить еду на первую неделю Великого Поста. Вот если мы откроем 15 главу книгу «Деяний святых апостолов», мы увидим там постановление апостольского собора в Иерусалиме, когда в Древней Церкви был спор, должны ли христиане, обращенные из язычников, соблюдать ветхозаветный закон или не должны. Должны они различать чистую пищу, нечистую, должны ли принимать обрезание и так дальше. И тогда собор апостолов в Иерусалиме постановил, что эти ограничения для христиан, обращенных из язычников, не имеют силы, но единственное, пусть воздерживаются вот в плане еды от удавленины, крови от идоложертвенного. То есть было важно не есть ту еду, которая приносилась в жертву идолам, потому что это могло вызвать соблазн, делая человека соучастником жертвоприношения, и было важно не есть крови животных, но та же самая заповедь, которая была дана еще Ною после Всемирного потопа. Вот, и зная об этом, император Юлиан по преданию приказал окропить, во-первых, кровью, во-вторых, идольских жертв, чтобы, так сказать, убить сразу двух зайцев, и чтобы христиане, не зная того, нарушили Великий пост, приобщившись не только Великий пост, а в принципе постановление Нового Завета, приобщившись и крови, и идоложертвенному одновременно. И тогда Федор Тиран явился Евдоксию, архиепископу Константинополя, сообщил ему об этом и сказал, чтобы христиане не покупали еду на рынках, а это казалось продуктов, которые на рынке должны были продаваться. Да. Вот, продуктовых складов это казалось. И чтобы они приготавливали колева, то есть вареные зерна, там, пшеницы или иных злаков, смешанные с медом и какими-то сладкими сухофруктами. Но само слово колева тоже греческого происхождения, коллюба или коллева греческое, вот термин известен еще из языческой истории Греции, и он в том числе поминальную трапезу обозначал, вот как раз из вареных зерен. И он предписал делать такое колево, вот чтобы тем самым христиане не осквернились. И в память об этом в субботу первой седмицы Великого Поста вспоминается Федор Тиран и совершается освящение колева накануне.
Но ведь эта традиция очень ранняя. Насколько я помню, я читала, что она сложилась где-то в IV веке уже. То есть вот это поминовение с освящением Колева, оно уже...
Ну вот как раз согласно преданию, после этого явления, ну, то есть получается, это было вот в промежуток с 361 по 363 год, вот как раз середина IV века, то есть по преданию после этого традиция это имеет место.
И даже... до VIII века именно этот праздник назывался торжеством православия.
А, вот любопытно. Я об этом не знал, но вообще это
читала, что...
действительно торжество, да, против какого-то коварства. Да, потому что в VIII веке, ну, даже не в VIII, а получается это IX век, да, 843 год, когда императрица Феодора провела собор, восстановивший иконопочитание. Да, вот сейчас мы с этим событием связаны, то, что православие, которое мы совершаем в первую неделю поста.
Но вот мы вспомнили о таком замечательном императоре, как Юлиан Отступник. Мне кажется, что тут есть еще один урок, который обычно как-то не очень замечается. Он был такой интеллектуал своего времени, такой вот либерально настроенный. И хорошо понимающий, что плодить мучеников — это значит укреплять церковь. В отличие от его предшественников, он изобретал какие-то удивительно такие модернизированные, что ли, способы утеснения. То есть он потихонечку выдавливал крестьян, а их уже в его время было много в городах по всей империи. Он их выдавливал с государственной службы, лишал их привилегий, которые у них с Константиновых времен там сохранились. Так потихонечку их... как бы выживал из общественного пространства в такие вот как бы негласные резервации. И вот иногда, когда слышишь призывы, чтобы церковь как-то знала свое место, вспоминаешь пример Юлиана Отступника, потому что, в общем, так иногда какая-то такая историческая перекличка возникает. Ася Дзянисия, у вас не возникает такого?
Знаете, мне в этом смысле интересен этот пример с той точки зрения, что интеллектуалы и либералы могут быть, как это ни странно, довольно все-таки нетерпимыми, получается. То есть сейчас принято как бы связывать либеральную идею с чем-то таким терпимым и все прощающим. Здесь же мы видим другой пример. И если делать перекличку, мне кажется, что мы должны понимать, что в церкви, безусловно, очень нужна интеллектуальная деятельность, нужно как бы развитие своих способностей, творческих в том числе. Но вот это не значит, что мы должны целиком и полностью как бы погружаться в парадигму того, что разум на первом месте. Все-таки разум должен быть преображен Христовой верой. Вот мне вот эта вот тема вот сейчас услышалась после ваших слов.
А вот само освящение Колева в наше время, помимо такого назидательно-символического значения, оно что нам дает? Вот мы сходили в храм, там осветили вот эту кутью. И дальше что? Но когда это делается на поминальной какой-то службе, понятно, что это такая поминальная пища, которую человек вкушает и поминает своих усопших. А что тут делать?
Знаете, вообще для меня это один из самых радостных моментов, потому что сама по себе, вот, казалось бы, пища, почему так надо ей уделять какое-то внимание? Но ведь это символическая пища, это зерно само по себе, это чудо, потому что то, что было камешком маленьким, на самом деле в себе имеет жизнь, которая при определенных условиях может раскрыться. Это смысл, заложенный еще самим Спасителем во многих его словах и в Священном Писании Нового Завета. Но, а с другой стороны, это пища, которая действительно вкусная. Вот во многих храмах традиционное колево или сочево готовят специально именно по древним традициям, у нас это тоже сохраняется. Это не просто рис с изюмом, как это часто бывает на поминальных трапезах, и которые, в общем, все едят скорее по необходимости, чем из большого желания. Это действительно деликатес, можно сказать, когда он правильно приготовлен, с медом, с протертым маком, с какими-то цукатами. И он удает из своего рода такую даже радость. Радость в том, что можно себя утешить, при этом не погружаясь в какие-то уж очень дорогостоящие изыски.
Но на первой седмице Великого Поста в этом году есть и воспоминания не только древних святых, связанных с историей становления великопостного богослужения, но есть еще и святые, которые собраны в минее, то есть в месячном богослужебном круге. И вот среди таких святых в среду у нас совершается память валаамских преподобно-мучеников, 34 монаха и послушника, которые были замучены при гонениях на православную церковь, что удивительно, ну, для меня, например, всегда это не гонение варваров, не гонение католиков, про которые мы помним по фильму Эйзенштейна «Александр Невский», а это гонение реформаторов-шведов. Оказывается, многострадальный остров Валаам, на котором довольно рано поселились православные монахи, очень часто страдал от набегов именно реформаторов-шведов, и не раз был, практически там истребляли всех монахов, а кто умудрялся убежать, бежали на другие острова. Максим, вы помните историю, связанную с этими мучениями?
Ну, действительно, неоднократно шведы совершали набеги на этот остров, вот, но в 1578 году случился набег, который имел еще религиозное основание под собой. А именно накануне, то есть в середине XVI века, королем Густавом Весой была произведена реформация в Швеции. Не знаю, насколько это было связано с религиозными поисками короля, может быть, скорее с экономическими, потому что реформатская модель, когда король определяет все принципиальные решения в жизни церкви, вот, была более удобной. Очень сильно были урезаны имущественные права епископов, например, в Швеции. Вот, ну, как бы то ни было, это была молодая реформатская страна, вот, и как это часто бывает, неофитский порыв бывает особенно безрассудным, неупорядоченным. Вот, и вот этот набег, который имел место в 1578 году, он имел еще религиозное основание под собой. Вот, когда монахи, их было 34 человека, сколько помню, 18 монахов и 16 послушников, они были убиты за свою верность православию.
Батюшка, а вот такой пример, он на первой седмице Великого Поста чему нас учит?
Я думаю, что это всегда уместно вспоминать, что церковь зиждется на крови мучеников, потому что верность своей вере, православию, Христу, в том числе и до того, чтобы не отрекаться в самых страшных и тяжелых условиях, это как раз и тот настрой, который особенно, наверное, актуален и важен для любого периода, и тем более великопостного.
Огромное спасибо за этот разговор. Напоминаю, это была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». И мы с его шеф-редактором Максимом Калининым беседовали с нашим гостем, протоиереем Дионисием Крюковым, настоятелем храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, о смысле и особенностях богослужения первой седмицы Великого Поста. Слушайте нас каждую неделю по субботам и поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
Всего вам доброго.
Седмица на радио «Вера».